Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы возвращаемся в эту студию. Здесь отец Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник» Лиза Горская и Алексей Пичугин. Говорим о вере и о чудесах.
Отец Максим, а вот вы в начале нашей программы сказали такую вещь, что вот у каждого человека есть свой путь, и вот знать свой путь не значит его пройти. А у меня в связи с этим вопрос, как, что это значит знать свой путь, как можно его узнать, и можно ли его пройти, не зная его?
Ну, вообще, вы знаете, конечно, в народе Божьем оно большая есть такая потребность, особенно когда вроде бы и возможности такие, ну, не вокруг вообще рассыпаны, но есть, действительно узнать волю Божью о себе. Вот, с этой целью вообще существовал в Древнем Израиле институт пророков, который там возвещал волю Божию. И сейчас у нас есть там старцы, к которым можно так или иначе приехать и спросить, а что делать в сложной ситуации? Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там, женишься, а прямо пойдешь, в монастырь надо идти и так далее. То есть люди вот, часто хотят знать, как им жить дальше. А Господь некоторым открывает, а некоторым не открывает. И всегда возникает вопрос, а почему вот это, во-первых, так все где-то так вот скрыто.
Скрыто, да.
Да, и так не просто туда попасть. И, а если и попал, не обязательно получишь ответ. Почему нельзя просто Господу каждому разослать, как, знаете, налоговые уведомления. Вот нам недавно ко всем приходили до 1 октября, чтобы мы заплатили налоги. Каждый знает, какой у него налог, сколько он должен заплатить и так далее. Почему каждому не сказать, что он должен делать? Вот, казалось бы, вот тебе в монастырь, тебе жениться, тебе работать.
А мы вроде как свободны.
А мы вроде как... Не, ну, Господь же не... А вот в том-то все дело, что да, мы свободны, и поэтому... Ну, а знать-то почему же мы не можем? Знать же не заставлять. Дело же не в том, что Господь нас заставит это делать, но Он скажет, как нам лучше. Ведь мы же что хотим сделать? Вот, знать, как нам лучше. Вот у меня сейчас есть один знакомый молодой человек, он никак не может определиться. И это типичная ситуация. У меня таких молодых людей было в истории, как бы, и они всегда будут. И тяга есть к монашеской жизни, и вроде как даже и девушка есть. Но вот есть сомнения и нет решения. Вот, потому что, собственно, мы серьезные решения в нашей жизни, как верующие люди, так и атеисты,
голову
мы
включаем резко.
Всегда принимаем, исходя из ощущения, что это так вот надо и правильно. Вот сложно жениться, ну так вот, не думая и не чувствуя, что это правильно.
Но ведь получается, что
трудно стать монахом,
да. Пытается на ваши плечи переложить ответственность.
Он меня об этом даже не спрашивает. Просто вот я знаю, мы с ним беседуем, он не требует от меня ответа.
Но ведь многие приходят и говорят, батюшка, благословите, либо замуж, либо жениться, там, не знаю, либо в монастырь.
Я всегда говорю, давай подождем. То есть вот подожди, раз нет решения, будем ждать. Вот, нельзя принимать серьезно, если время есть, и возможность такая есть. Нельзя принимать серьезные решения в жизни, не будучи уверенным, что ты, в общем, поступаешь правильно. Не обязательно хорошо вот, с точки зрения там, для себя, но это будет правильно. Вот. И поэтому люди часто этого ответа ждут. А как мне поступить правильно? И, казалось бы, неужели сложно Господу нам всем объяснить, как вот Алексею правильно поступать, как там Елизавете правильно поступать, как отцу Максиму правильно поступать? Но Господь не говорит. Вот. И не просто потому, что мы свободны, как вот вы, Елизавета, сказали, а потому что он, видимо, знает, видимо, я за Бога не знаю, видимо, знает, что мы все равно будем поступать по-другому. Мы все равно будем поступать как-то по-своему. И в этой ситуации, мне кажется, вот зная и не поступив, и не поступая, гораздо хуже, чем не зная и поступая. И плюс к тому, иногда нам действительно нужно ответ найти самим. Иногда в самом поиске ответа правильного есть какой-то смысл данного отрезка нашей жизни. Потому что, ища ответ, мы сами опять-таки меняемся, то, о чем мы говорили, когда говорили о пути. То есть мы меняемся, мы ищем, и бывает ответ, вот он на поверхности лежит, но мы его не видим. А почему мы его не видим? Да? А потому что мы не готовы его увидеть. Или мы не хотим по-настоящему его увидеть. И смысл в том, что да, с нами должно что-то произойти. Нам должен кирпич на голову упасть, там, мы что-то должны потерять или приобрести, иногда банально вырасти, там, иногда там, какие-то книжки прочитать, может быть, перед этим, может быть, какие-то беседы иметь перед этим. То есть мы должны меняться и оказаться готовыми, допустим, к принятию своего пути.
А выражен ли он через какое-то, я не знаю, явление в жизни? Или
может быть,
старцы?
Выражен. Может быть, выражен через какой-то знак. Может быть, не выражен. То, о чем вот вы, Елизавета, говорили, можно ли пройти путь, не зная его?
Можно банальный вопрос в лоб? Многие мы с этого начинали ездить по старцам, пытаясь выяснить какой-то свой путь, да, особый, или там, что дальше будет и как поступать. А надо ли это делать? Ну, вот зачем, вернее, люди, насколько
это необходимо? Ну, вот у меня тоже, на самом деле, есть этот вопрос, потому что, ну, люди, ну, многие как-то нацелены изначально на старца, а мне всегда казалось, ну, вот есть набор одних заповедей, есть набор других заповедей, и, в принципе, ну, как бы, может быть, начать сначала с этого, привести свою жизнь в соответствии с ними.
Нет, это понятно, просто иногда бывает, нужно принимать решение. У меня было в моей собственной жизни несколько таких вот эпизодов общения со старцами, к которым мне пришлось прийти после там года попыток разрешить ситуацию по-другому, понять правильное решение. Угу. И именно поход, вот, в частности, к отцу Кириллу, вот, он за 5 минут общения полностью прочистил мне душу и мозги, и я как бы ясным образом увидел ответ. Угу. Такое бывает. А бывает, вот мой первый поход, я помню тоже на второй Сергиевой лавре, я приехал, сейчас не время долго об этом рассказывать, чудесным образом, несмотря на то, что там была очередь на несколько суток, меня провели к старцу, я видел во всем как удивительное чудо, меня вдруг старец зовет, значит, привели в келью, он там исповедует людей, я слышу, как они говорят, как он говорит, доходит очередь до меня, звенит звоночек, старец уходит, благословляет меня и говорит, что приема сегодня больше не будет. То есть потом, когда я вернулся к себе домой, в Москву, подхожу к духовнику, говорит, вот так вот я съездил, говорит, а ты зачем ездил-то? Я говорю, ну, посмотреть хотел, наверное, если честно. Он говорит, ну, посмотрел. Вот, то есть, как бы, если мы понимаем, что это не лжестарец, а такого, к сожалению, тоже хватает в нашей жизни, что это не какое-то вот шарлатанство, не еще что-то такое, и Господь там реально присутствует, то саму пользу от соприкосновения с Божьим человеком, безусловно, человек, приехавший туда, может получить. Не обязательно получив ответ. Это то, о чем я говорил. То есть человек может прикоснуться к иной реальности, к человеку, который живет вот в Боге и с Богом. От него буквально, вот я вообще не мистик, поверьте, от него буквально вот исходит благодать. Когда ты прикасаешься действительно к любви, когда ты видишь этот взгляд, когда ты слышишь этот голос, неважно, что он тебе сказал, тебе действительно что-то, вот то, что мешает в душе, то, что наросло, то, что там непонятно, оно куда-то исчезает, и ты ясным образом получаешь возможность себя увидеть, Бога, свое место в мире. То есть возникает такой какой-то вот, действительно, как вот, не знаю, вантусом тебя прочистили, как вот засор в унитазе, там, я не знаю. И ты как-то вот можешь спокойно жить дальше. Иногда, правда, ответ нужен. И нет ответа. Вот, знаете, когда ты думаешь, я сейчас буду заповеди исполнять, я там ответ получу. А вот надо мне жениться, а нет уверенности. Вот нету. Вот как вот, это же главный вопрос сейчас для молодых людей всегда, вот, а как бы, какое правильное устроение нужно иметь, чтобы, например, жениться?
Ну, почему?
Или какое правильное устроение нужно иметь, чтобы там, допустим, в монастырь пойти?
Ну, почему на этот вопрос должен ответить некий священник?
А вы понимаете, это не аналитический ответ, Алексей, это не то, что он тебе на бумажке напишет, там, да, это не гадание там на кофейной гуще, это не еще чего-то. Вот я еще раз попытаюсь сказать то, что сказал секунду назад. Соприкасаясь с божественной реальностью, человек, являемый через старца, как правило, люди не получают ответ «да» или «нет». Помните, как у Толкина: спроси у эльфа совет, получишь в ответ ни да, ни нет. Вот примерно то же самое. Это не значит, что старец тебе точно скажет, что ты должен делать. Вот, но, скорее всего, вот у меня, по крайней мере, такого не было. Вот мне, например, тот же самый отец Кирилл прочистил мозги, задав несколько наводящих вопросов. Я ему сбивчиво и быстренько, понимая, что он очень занят, в 2 минуты рассказал свою ситуацию, и он меня переспросил. А вот это так говоришь? Я говорю, так. А вот это говоришь вот так? Я говорю, да, вот так. Я говорю, батюшка, я все понял, я поехал. То есть он мне задал 2 наводящих вопроса, я все понял и уехал. Никто не насиловал мою волю, никто не принимал за меня никаких решений, понимаете? То есть это просто было вот... И не то, что он мне даже интеллектуально помог. Я же всю эту ситуацию, я говорю, год мучился, 100 раз пропустил через мозги. С десятком людей обсуждал, как мне правильно поступить. С духовником своим обсуждал, который был человеком, безусловно, великих духовных дарований. Вот. А вот такой простой, это, я говорю, даже не ответ. Это просто вот я пришел, и здесь Господь, и я все понял.
Раз мы коснулись темы лжестарцев, может быть, стоит пару слов сказать о том вообще, что это за явление такое, и как, если есть возможность, как можно уберечься, да, вот от такой ошибки, от попадания к лжестарцу, следования лжесоветам и так далее.
Ну, вы же понимаете, что это как бы ситуация, когда есть... у нас тут в храме, в монастыре или еще где-то в скиту типа старец, это же крайне выгодное коммерческое предприятие.
Ну да, естественно.
Вот, к вам будут ездить автобусами, вам тут даже не то, что даже какие-то пожертвования будут большие оставлять, да просто на свечках вы тут храм отреставрируете вообще тут и всем. То есть понятно, что это... И поэтому это, и в этом таком... желании имения старца есть некий соблазн, да и у нас, в общем, тоже духовенство-то люди все обычные, в общем, и поэтому искушений может быть много, и когда ты вдруг решаешь, что ты волю Божью знаешь и можешь тут налево и направо благословение о жизни и смерти раздавать, могут быть люди, которые вот и в прелести пребывают, то есть не то, что они такие подлые уж на самом деле, и вот хотят всех обмануть. Вот. Они действительно думают, что Господь с ними есть, и просто шарлатаны. Разного рода люди бывают, но, как во все времена, признак там, лжестарца, собственно, он всегда очень похожий, точно так же, как отличить там, истинное от ложного, Бог это или не Бог. Вот. Во-первых, если действительно твою волю у тебя отнимают, вот, если тебя заставляют делать так, так, так и так, и пугают страшными карами, если ты так не поступишь, да? Если денег у тебя просят...
Классный психологический пример, прием, вернее.
Не, конечно, понятно, что ты, приезжая с открытой душой и с полной верой там, в конкретного человека, получая конкретный совет в категорической форме, очень сложно ему противостоять. Вот. Вообще, по-хорошему, нужно информацию собирать, прежде чем вы куда-то едете, не из одного источника, не то, что вот на приходе вам баба Клава сказала, ты знаешь, вот я знаю, в деревне Анисина есть такой отец, он, значит, там удивительно прозорливый старец, он вот всем нам помог и все такое прочее. Ты тут же в автобус и поехала, да, вот так делать не надо. Вот, необходимо как бы торопиться. Вообще, в духовной жизни, как отцы говорили, нужно с пожданием такие серьезные какие-то решения, шаги предпринимать. Нужно помолиться, вот. Ну, худой конец, просто там себя крестным знаменем осенить, прочитать «Да воскреснет Бог», вдруг бесовщина вообще какая-то в явном виде. Вот, опять-таки понять, а тебе это надо сейчас или тебе это не надо? Я вообще противник просто так вот ездения по старцам действительно без нужды. Вот. Опять-таки, знаете, как вот говорят, да, в храм, входя, шляпу снимают, а не голову. Вот, и дело это серьезное. Есть, я говорю, несколько таких простых признаков, а два из них я уже назвал, которые явно свидетельствуют о том, что не надо. Вот, не надо. Вот. Опять-таки, действительно, вот такое свидетельство от самых разных людей, из самых разных групп, да, вот если говорится, вот это вот наш вот деревенский, только для наших, для своих такая секточка какая-то есть вокруг этого там старца. Это плохой признак. Понимаете? А если, например, мы знаем, что этот человек там не только любимый народом, значит, священник, а еще там и по совместительству духовник патриарха, как там архимандрит Кирилл был, да, духовником покойного патриарха Алексея, да, и действительно там и братья Троицы Сергиева Лавры его своим духовником почитает, и мы понимаем, что это вот, что, по крайней мере, что-то плохого ты тут точно не получишь. Не то, что ты обязательно получишь то, что ты вот ждешь. Это тоже важный момент, что не обязательно ты получаешь то, что ты ждешь, да, и твоим страстям, слабостям и пожеланиям тут потакать не будут, да, если тут часто бывает так, там, вот особенно там богатых людей раскручивают там на таких старцев, там, если ты чувствуешь, что, так сказать, этот старец, в кавычках, действительно готов тебе во всем угождать, что у тебя есть какой-то грех, какой-то явный, ты сам переживаешь его. Он говорит, да ерунда, там, это у всех, все мы люди, там еще что-нибудь, то есть как бы не требует от тебя меняться, то есть не говорит какие-то понятные, простые вещи, о чем говорила Лиза, да, что есть заповеди Божьи, их надо исполнять. В общем, собственно, в нравственном смысле старец ничего нового-то нам предложить, опять-таки, не может. И главное свидетельство вот истинности старца – это действительно какое-то вот прочищение собственной души и мозгов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Максим Первозванский, клирик столичного храма 40 севастийских мучеников, сегодня у нас в гостях здесь в программе «Светлый вечер». Про благодатный огонь. Такая странная, спорная довольно тема. Но, тем не менее, когда речь заходит о чудесах, И когда говорят, ну, где же чудеса в нашей жизни? Обычно вспоминают не Евхаристию, а вспоминают благодатный огонь. Но мы-то тоже, на самом деле, его не видели. Нет,
вы знаете, я смотрю каждую Великую Субботу. Я как раз часам к двум, когда у нас идет трансляция по телевидению Великую Субботу. Уже приезжаю, стараюсь из храма, вот на Куличах пытаюсь попасть в первую очередь, и меня отпускают, потому что в нашем приходе, кроме меня, священники двое монахов, а я семейный. Вот они, значит, остаются на попозже, а меня отпускают уже где-то в районе часа, может быть, двух, я успеваю как раз приехать домой, и мы всей семьей смотрим «Схождение благодатного огня» и очень радуемся. Вот единственное, что я могу сказать по этому поводу. А рассуждать о том, вот, насколько...
Зажигалка доходит
или без меня, честно говоря, для меня это вторичный очень вопрос.
А это важно вообще?
Наверное, важно. Вы знаете, есть вопросы важные вообще сами по себе абстрактно. Вот, они важны не в применении к Елизавете, Алексею, там, или отцу Максиму, или еще кому-то. Они важны. Вот есть вопрос, да, там, догматический вопрос о Святой Троице. Это важный вопрос, независимо от того, жили мы на этой земле или не жили. А вот для меня вопрос важный, он вот лично может быть важным или лично неважным. Вот вопрос, что там... происходит где-нибудь в Южной Африке, он вам важен или не важен?
Ну, мне вообще важен.
Мне
я
тоже важен.
Переживаю последнее время
за Африку.
Ну, слава
богу, а кому-то вот он не важен. Я сейчас про себя ничего не говорю.
Русский народ всегда...
отзывчивый.
Всегда,
да,
отзывчив и больше всего любит думать о том, что же происходит где-нибудь в Южной Африке или в Сирии, чем
знаете,
у нас
как
в стране.
Говорят, очень тоже вот покойный владыка Алексей говорил, что главное знать границы своего рая, чтобы его правильно возделывать. То есть каждому из нас дана заповедь отвечать за тот участок фронта, за который Господь ему поручил отвечать. Вот этим, в общем, и надо заниматься. Бесполезно рассуждать о том, что делать патриарху или президенту, вот, и при этом держать в запустении собственную семью, там, подъезд или еще что-нибудь.
Но возделывать свой собственный участок и при этом иметь мусор снаружи под забором тоже неправильно.
Да, значит, это тоже ваша ответственность. Значит, оказывается, что ваша ответственность, она ограничивается. И если вы понимаете, что вы в ответе, бомбят наши самолеты Сирию или не бомбят...
Но это уже мне к доктору.
Не, может быть, вы и отвечаете. Может быть, надо идти на демонстрацию. Или наоборот, надо писать письма в поддержку. То есть, если вот вы чувствуете, что вы должны как-то в этом принять участие, возможно, вы и должны. Возможно.
Нет, но что касается конкретно Сирии, я как бы не обладаю достаточной информацией,
вот,
чтобы
значит,
сделать
вот,
правильные
да,
выводы.
Вот замечательное, нормальное женское смирение. Хорошо бы и мужское такое было смирение. У меня оно тоже есть. Я не обладаю достаточной информацией. Я понимаю, что я за эту тему... вот я думаю об этом, раз уж я вам сегодня об этом сказал. Да, значит, какая-то оговорка по Фрейду тут тоже существует. Но я, в общем, заморачиваюсь другими темами больше.
Согласен, но тут... Сирия, она, как бы я ни считал, имею я к этому отношение, не имею. Могу ли я там пойти на демонстрацию и хотя бы как-то попытаться что-то изменить или, наоборот, принять всем сердцем? Это одно дело. Но я, простите, никогда в жизни не приму вот эту вот странную позицию о том, что я виновен в расстреле царской семьи, к примеру.
Чего?
И нужно за это каяться. Ну, у нас висит на Ярославском шоссе огромный баннер «Прости нас, государь».
Ну...
И народ там ходит каяться. По-моему, до сих пор ходит. Это, конечно, не в тему о чудесах, но в тему о том, как мы принимаем различные события, происходящие вокруг нас.
Значит, не в тему, но если уж вот говорить об этом, говорить о прошлом, говорить о грехах предков, например, или еще о чем-то, здесь ведь тема какая? А как я к этому отношусь? Если, собственно, я всегда к этому относился с непринятием и осуждением, расстрел царской семьи, например, то в этом нет моего греха, и мне нечего в этом каяться. А если я, там, допустим, будучи пионером или октябренком, одобрял, даже как бы родившись после, то понятное дело, что я к этому причастился.
А вот гипотетически, а если... ну, Алексей... Если
ну, представьте себе, ваш друг в прошлом развелся год назад, и он вам рассказывает, знаешь, Леш, а вот у меня жена стерва там и была, и вот она вообще, с ней жить было невозможно, я развелся, вот, я говорю, да, слушай, вообще с такой стервой жить нельзя было, развелся не я, и это было в прошлом, но я причастен вашему греху как бы?
Mm-mm.
Не греху развода, может быть, собственно, но я вот во всем этом уже, на самом деле,
принимал участие. Я же не увел ее от него.
А я вот недавно была свидетелем такого разговора странного. Один человек говорил, что он очень в теме церковной, потому что, типа, когда вы еще пешком по столу ходили, я уже охранял храмы от того, чтобы в оцеплении стоял, будучи там в органах соответствующих, чтобы в них люди не попадали, верующие прихожане. Не попадали,
да.
Так что я как бы в теме. И его собеседник на него смотрит, говорит, а вы с тех пор покаялись хотя бы?
А человек высоковленный как бы.
Типа, мы не знаем. Вот, а вы с тех пор покаялись хотя бы? А тот в ответ, а зачем? Я же выполнял задание государства. Это вот к тому же?
Ну, почти, хотя это немножко о другом. Это вообще еще одна большая тема, о которой хорошо было бы поговорить, между долгом и личной ответственностью, где проходит граница, да, то есть, и это касается всех людей мужского пола, призывного возраста, да. То есть, где ты можешь оказаться в ситуации, когда ты должен будешь куда-то стрелять, где-то стоять, кого-то не пущать, я даже не обязательно убивать прям, да? Вот. И это может расходиться с твоими личными убеждениями. Что делать в этой ситуации? Вот это не вот на, сейчас не передача о чудесах, но это вообще отдельная большая тема.
Елизавета, мне кажется, очень хороший пример привела. Вот прям конкретный случай с условно конкретным человеком. Здесь есть какой-то предмет для покаяния или нет? Или он выполнял действительно приказ, и сказали ему не пускать этих в храм, он стоял, не пускал.
Если он был при исполнении,
ну да,
то, в общем, наверное, и нету. Наверное, и нету. Хотя тут, знаете, как дьявол кроется в деталях. Вот. И в этих деталях очень много чего. Другой какой-нибудь пример. Вот есть чиновник, есть инструкция. Жизнь не сводится к инструкциям. Да? Но судя по инструкции, например, вот он не должен мне дать эту бумажку. Потому что у меня там справка просрочена на один день. И я должен, значит, идти и по новой собирать все эти справки. Но он идет мне навстречу или не идет. Вот он, зная мою ситуацию, занятость, многодетность и так далее, он выдает мне какую-то бумагу, понимая, что да, от того, что на один день просрочена справка и еще прочее, он в чем должен каяться?
Ну, это юридические тонкости.
Вот я про что ЕГЭ, я про что я говорю, что дьявол кроется в тонкостях.
Да.
Дьявол кроется в деталях.
Но я бы вот здесь...
Если ты человек в форме и в погонах, вот. Должны ли были там, я не знаю, люди там действительно вникать, куда и чего они...
Ну, подождите. А тут я бы другую аналогию привел с примером Елизаветы. Скажем, расстреливал человек священников в 30-е годы, да? А потом, ну, как-то он дожил до перестройки, воцерковился. Должен ли он каяться в том, что он стрелял попов или нет?
Это же приказ был.
Это же приказ был, да.
Это, знаете, когда человек куда-то стреляет... Это вообще все-таки тема для покаяния всегда. И хотя действительно и в более благие времена, когда все солдаты там причащались, условно говоря, перед Бородинской битвой, а потом шли на бой и убивали, вот, я думаю, что если человек убивал в ситуации даже священной войны, он нарушал заповедь Божию «не убей». И это всегда тонкая тема. Мы не протестанты, которые отказываются там, служить в армии некоторые, мы знаем их деноминации, на основании того, что там могут приказать кого-то убивать. Но это всегда тема для покаяния. Вот. Покаяние же разное бывает, да, то есть как бы и каяться можно тоже по-разному. Знаете, вот можно действительно, если я переживаю за то, что я кого-то убил, слава богу, что я никого не убивал, да, и почему такая тема, да, вот священник, например, нельзя никого убивать, если я кого-нибудь убью, даже не невольно с меня снимут сан, мне даже на охоту ходить нельзя.
Значит, хотя некоторые священники охотятся.
Ну, вообще запрещено, ну, вообще канонами, да, рыбу ловить можно, а вот зверей убивать нельзя. Значит ли это, что ходить на охоту вообще греховно, да, тут нюансы есть, масса нюансов, да, тем более это есть масса нюансов в убийстве человека. Все очень сильно зависит от системы координат, в которой находится человек. У апостола Павла есть такие слова, я понимаю, что я сейчас чуть-чуть в сторону отхожу, которые я сейчас своими словами вам перескажу, что если ты считаешь, что что-то грех, является грехом, а оно не является на самом деле грехом, и совершаешь, то ты совершаешь грех. То же самое неведение и незнание, не освобождая, конечно, полностью от ответственности в духовной жизни, все же апостол Павел говорит о том, что мы судимся по закону совести. Язычники, не знающие закона, судятся по закону совести. Поэтому у Льюиса есть прекрасный пример, когда человек в его книге о последней битве, где человек, служащий богине Таш, явно, так сказать, злой богине, в конечном счете обретает Аслана, то есть бога, потому что его искренним было служение. Мы не знаем, в какой ситуации человек нажимал курок, расстреливая попов, что он там думал про себя в этот момент, в какой системе координат он был воспитан, и в чем конкретно ему надо каяться. Это непростой вопрос, это требует подробного разбора.
Хорошо, давайте как-нибудь побеседуем на эту тему.
Отец Максим, мы возвращаемся к нашей теме, к к теме нашей сегодняшней программы, которая у нас о чудесах и о чуде. Наше время же подходит к концу. Я бы хотела вам задать такой вопрос. Несколько раз у нас в программе прозвучала такая формулировка, как ответственность за чудо. Мы ее коснулись и как-то уходили в сторону. Все-таки давайте кратко, но более подробно поговорим о том, что это такое.
Все очень просто. Я перед вами тут сижу. Я священник. Это чудо. Я точно знаю, что это чудо. Я не был никогда ни самым умным, ни самым добрым, ни самым каким-то этим самым. Господь меня взял и сделал священником. Это чудо. Поэтому я должен, в частности, прийти сегодня к вам на передачу. Вот. А еще я должен там причащать, крестить, там, где-то не спать, где-то молиться, где-то еще что-то. Это мой долг, потому что Господь явил мне чудо, сделав меня священником. Это большое чудо в моей жизни, да, главное, может быть, чудо. Вот. Но и маленькие другие чудеса точно так же обязывают нас жить по-другому, чем мы жили до чуда.
Отец Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников московского и главный редактор журнала «Наследник» сегодня у нас был. Спасибо.
Всего доброго.
Лиза Горская.
Всего доброго.
Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».